Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Сегодня 22 июня, и я не мог в этот день не посвятить передачу войне, ее трагическому, катастрофическому началу. А собеседник мой в Киеве, и в этом я тоже вижу глубокую символику, ведь, как мы помним, 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Марк Солонин, один из известнейших российских историков, исследователей войны, сейчас живет и работает в столице Украины, и мы будем с ним общаться методом телемоста. Я нахожусь здесь, в Московском бюро «Свободы», а Марк в Киевском. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно не виделись, рад вас видеть.
Спасибо взаимно.
Лето 1941 года, наверное, самое страшное лето во всей русской военной и мирной истории. Как это стало возможным, что за 8 дней немцы прошли третью часть пути от западной границы Советского Союза до Москвы? Как это стало возможным, что за первые полгода войны Красная Армия потеряла 8,5 миллионов человек, из них боевыми потерями лишь четверть и около 45% пленными, в числе которых оказалось 63 генерала? Лишь официально было зарегистрировано 40 тысяч перебежчиков. Это при том, что немцев за 4 года, с 41 по 44, перешло на нашу сторону 29 человек. Лето 41 года – настоящий земной, не библейский апокалипсис, случившийся помимо пророчеств Иоанна Богослова и не во вселенских масштабах, а лишь на 1/6 части земной суши. С удивительной простотой и прозрачностью запечатлел это апокалиптическое лето, прошедший всю войну, Борис Слуцкий. Перематывает обмотку, размотавшуюся обормотку 41-го года солдат. Доживет до 42-го, там ему сапоги предстоят, а покуда вон сурово, бестолковый поносит снаряд. По ветру эта брань несется и уносится через плечо. 41-го года солнца было помнится горячо. Очень жарко солдату, душно. Доживи, солдат, до зимы. До зимы дожить еще нужно. Нужно, чтобы дожили мы. Ну что ж, начнем разговор о том, как солнце попятилось вспять и едва не зашло на востоке, как пел Высоцкий. И начнем с самого начала. Вот что произошло 22 июня 41 года? Было вероломное внезапное нападение или эта формулировка не исчерпывает того, что случилось в этот день?
Нападение, конечно, было вероломным, потому как между двумя сторонами был подписан договор. Я напоминаю, что кроме договора о ненападении был еще договор о дружбе и границе. Вообще-то 28 сентября 1939 года подписанный. Так что стороны были связаны даже договором о дружбе. А вот и нападению не предшествовал ни разрыв дипломатических отношений, ни объявление ультиматумов, требований и так далее. В этом смысле нападение Гитлера на Советский Союз было, безусловно, вероломным. Как только мы с вами произносим слово «внезапное», мы сразу попадаем в такой капкан, смысловой и в большей степени даже языковой капкан, потому что что понимать под словом «внезапное»? О какой внезапности мы говорим? Тактическая внезапность, да, безусловно, то есть первый удар нанесла немецкая армия. Говорить о стратегической внезапности, наверное, невозможно в принципе, потому что обе страны, по крайней мере, последние несколько месяцев до фактического начала боевых действий, рассматривали друг друга как противника, как не абстрактно потенциального противника, а именно того противника, с которым будем в самом обозримом будущем воевать. И для этой войны шла существенная подготовка. Посредине между категориями тактическая и стратегическая внезапность еще у нас ведь есть оперативная. Вот здесь-то да, война началась совсем не так, как планировал ее начинать Сталин. Совсем не по тем планам, совсем не те операции стали разворачиваться. Поэтому можно сказать, что и оперативная внезапность была. Хотя, честно сказать, я не очень вижу смысла даже в уточнении всей этой темы внезапности. Ну, поскольку страна очень большая. Понимаете, эффект тактической внезапности может быть роковым, фатальным для пограничной заставы. Да, вот если пограничника вовремя не отвели, и их утром в 4 часа накрыли мощным артиллерийским огнем, то понятно, что у них нет никаких шансов не выполнить боевую задачу, ни даже остаться живыми. Вот для пограничников внезапное нападение – это фатальное обстоятельство. Для часового, который стоит, караулит склад, а вот его, знаете, внезапно снайпер подстрелил, для него это фатально. Но если мы хотя бы так зрительно вспомним карту Советского Союза и возьмем, например, мою книжку, последнюю по счету, июнь 41-го, окончательный диагноз, где есть цветная вкладка. Там карта европейской части Советского Союза, вы, конечно, это видели, и на нее наложен контур той территории Бельгии, Голландии и северо-восточного куска Франции, который немцы захватили в течение мая 40-го года. Вот когда мы посмотрим на это маленькое пятнышко, вот это маленькое пятнышко европейское, которое просто исчезает среди огромных просторов России, это еще только европейская часть России, а у нас с вами еще там, за Уралом еще далеко до Новосибирска, от Новосибирска еще до Иркутска. Поэтому, если говорить серьезно, то страна с такими масштабами, армия, которая имела такой масштаб, но коротко напомню, что советская Красная Армия на тот момент это 300 дивизий, ну, сразу округляю, уж до сотен округляю, это 300 дивизий, это 12 тысяч танков, только развернутых непосредственно на театре боевых действий, то есть в западных округах, это порядка 9 тысяч боевых самолетов, это сотни аэродромов, с учетом посадочных площадок там наберется до 500. То есть такую махину, такую армию, такую военную машину на таких пространствах уничтожить первым ударом, но это должен быть массированный ракетно-ядерный удар. Не просто ракетно-ядерный, а массированный. Поэтому пристальный интерес публики, читателей, писателей к тому, в 3 часа утра поступила телеграмма из Москвы, или в 2 часа утра, или в 2.30, или в 5.15. Ну, может быть, это представляет какой-то интерес именно для авторов сценария, ну, документального или художественного фильма, но это не в этом суть дела.
Марк, а скажите мне такую вещь. Как так получилось, как вы пишете, на основе многочисленных материалов, телеграмм из центров, пограничные округа, обратной связи, что даже 20-21 июня ни в центре, ни на границе не было адекватного понимания ситуации, того, что происходит, и того, что готовится.
Во-первых, я с вами полностью согласен. Адекватного понимания ситуации в центре, ну, центр – это Москва, это нарком обороны Тимошенко, начальник генерального штаба Жуков, и над всеми ними парящая величественная фигура товарища Сталина. А в центре адекватного понимания ситуации же не возникло даже утром. То есть утром 22 июня, когда уже началась война, было состояние полного шока и прострации. Совещание у Сталина началось только в 2 часа дня, я имею в виду совещание с военными. Вышли они оттуда в 16 часов, это уже, понимаете, это уже сколько война-то идет, это уже война идет 12 часов.
12 часов.
И только в 9:15 вечера 22 июня войска в округа западные, превратившиеся во фронты, ушла, наконец-то, директива с номером 3, в которой ставились задачи. Мобилизация была объявлена с 23 июня. Это абсолютно фантастическая, невероятная ситуация. Все участники, все, ладно, вы, наверное, мне скажете, что Бразилия, наверное, не объявила мобилизацию раньше. Но если говорить про реальных участников Второй мировой войны, реальных участников, не Бразилию, то все они объявили мобилизацию за несколько дней, за несколько недель. Но чтобы страна, которая, строго говоря, ничего другого последние 10 лет, кроме как подготовка к войне, не делала, опоздала с объявлением мобилизации, объявила мобилизацию на второй день, это невероятная ситуация, но это еще не все. Ну, мобилизация, если вы слушаете это слово, это мобильность, движение какое-то, да? Так вот, для того, чтобы выполнить мобилизационный план, понятно, что надо перевести огромное количество людей, техники, материальных ресурсов с точки в точку, и для этого нужен специальный режим работы железных дорог. Вот так называется, специальный режим движения железных дорог по военному времени. Это было введено аж 24 числа, 24 июня. Причем я держал своими руками соответствующие документы. То есть, понимаете, это трагедия, но это и фарс. То есть военные приходят на железнодорожную станцию, говорят, вот у меня мобилизационный план, мне сейчас вот надо загрузить людей и везти. А железнодорожники говорят, а мы работаем по расписанию. А военные говорят, так война началась. Вот именно говорят железнодорожники, война началась. Поэтому мы, железная дорога, должны работать просто с секундной точностью. Вот у нас есть расписание, мы по нему работаем. Вот будет телеграмма наркома Кагановича о том, что вводится особый режим военных перевозок, вот тогда к нам придете. И это ввели только 24 числа. То есть шок, прострация, полная потеря сознания в центре была совершенно очевидна и бесспорная. Вот это факт. А дальше начинаются наши попытки как-то этот факт объяснять и интерпретировать. Ну, здесь понятно, что по меньшей мере есть две составляющие. Одна составляющая – это вопиющий, ну, ладно, берем эти эмоции, провал советской разведки. Я не знаю, вопиющий это провал или неизбежный провал. Я не специалист по разведке, естественно. Советская разведка, безусловно, провалилась. Напоминаем хронологию. 18 июня, дата, не только уже решение там о нападении на Россию, конкретные задачи, дата вторжения была доведена до сведения командира вермахта тактического звена. То есть каждый командир дивизии, каждый начальник штаба дивизии, его заместительная командира уже знал. У границ советских было развернуто порядка 120 дивизий, умножаем это дело хотя бы на 3, плюс еще на командиры корпусов, да еще командиры там, каких-то отдельных приданных подразделений. То есть этот секрет знало уже где-то 500 германских офицеров. Ни к одному из них советская разведка не имела выхода.
Ни одного крота не было?
Не было выходов к ним. Не было, никто никого не завербовали, ни у кому там ключ от сейфа не сделали. А вечером, если я не путаю, в 10 часов вечера, 21 июня, приказ фюрера Верховного Главнокомандующего зачитали всем солдатам, ефрейторам и так далее. То есть главную тайну знало уже 3 миллиона человек. И даже в этой ситуации, то, что знало 3 миллиона немецких военнослужащих по ту сторону границы, так и не узнали в Москве. Это, безусловно, провал разведки. И теперь вторая составляющая, которая, несомненно, более важная, более значимая, которая уже 30 лет, мы с вами уже много раз в эфире, уважаемый Леонид, и каждый раз я вспоминаю, сколько уже лет прошло после того, как вышел на русском языке ледокол Суворова. Очень много уже прошло времени, 30 лет. Причем уже ясно все, но научно-историческая проблема закончилась, а проблема морально-политическая, наверное, не закончится никогда, пока не изменится мораль и политика. То есть, ну, мало того, что, конечно же, в Советском Союзе разрабатывались, ну, в этом самом центре, то есть Сталин, Генеральный штаб, Наркомат обороны, безусловно, разрабатывались планы нападения на Германию, это понятно, это очевидно и ясно. Более того, сейчас я уже могу с вероятностью 99,99% уверенности говорить, что других планов и не было, потому что их за 30 лет никто не нашел. То есть никакого другого плана стратегического развертывания Красной Армии, никакого другого плана использования боевой Красной Армии операции начального этапа никто так и за 30 лет не нашел ни одного листочка. А вот планов нападения на Германию, только я лично их уже насчитал 13 штук. Это 5 вариантов общего плана, ну то есть стратегического плана действий всей Красной Армии. С августа 40-го по май, 41-го, плюс по 2 аналогичных документа для каждого из приграничных округов, которые превращались в фронты. Причем некоторые из этих документов – это именно директивы Наркома обороны, допустим, командующему Западным особым военным округом. То есть это никакие не предположения, соображения, информация к размышлениям, никакого размышления. Это директивы Наркома. Это надо просто принять не к сведению, а надо выполнять. Кроме того, обнаружено, я сфотографировал, они представлены у меня в книгах, они выложены у меня на сайте, где-то десятка два карт. Карт огромного размера, многометровых карт, на которых весь этот план, все это развертывание Красной Армии, все эти ромбики, квадратики, крестики, и главное, стрелочки, которые тянутся к Люблину, которые тянутся к Ракову, Катовице. И все эти стрелочки бесконечно повторяются из одной карты к другой. То есть мало того, что, конечно же, готовилась такая операция, в мае-июне 41 года началось скрытое стратегическое развертывание. Вот это очень важный момент. Скрытое стратегическое развертывание имеет какие-то сроки. Они не бесконечно велики, не бесконечно малы. То есть если армия начала скрытое развертывание в конце мая, наиболее интенсивно оно началось с 11 июня, то этот процесс не может быть бесконечно длинным. Он имеет совершенно четко записанные в документах сроки. Там для каких-то частей соединения это 10 дней, для каких-то 15, для каких-то 5, для каких-то 7. То есть примерно в первую декаду июля это развертывание заканчивалось. А выведенные в исходные районы, сосредоточенные для наступательной операции многомиллионные массы людей не могут там просто посидеть в лесу и потом к осени разойтись. Не говоря уже про то, что предполагалось забрать сотни тысяч тракторов и автомобилей из того, что называлось народное хозяйство, а без этого нельзя было потом убирать хлеб. Поэтому другого варианта, то есть начало стратегического развертывания, это фактически начало войны. И что очень, на мой взгляд, важно, это надо подчеркнуть, что сначала у меня попался один, потом два, потом пять, потом десять, потом я уже перестал считать и удивляться. То есть, начиная с 17-го, по-моему, самый ранний, который я был видел, 17 или 18 июня, косяком идут документы под названием «Боевое донесение», «Оперативная сводка», так еще с номером 1, 2, 3, 4. Понимаете, посреди календарного года появляется боевое донесение с номером 1. То есть армия уже фактически воюет. Это еще по радио не объявили, еще Молотов не выступил. А командиры и штабы обмениваются друг с другом оперативными сводками, боевыми донесениями. Причем первая фраза, это были документы ВВС Прибалтийского округа Северо-Западного фронта, то есть стандартная первая фраза, там боевое донесение номер 2, допустим, от 17.00 20 июня. Первая фраза, части боевых действий не вели. Да, действительно, части боевых действий не вели, кто бы спорил. Но это уже отмечается, понимаете? То, что они не вели, это уже отмечается, как такое интересное событие. Mm-hmm. Вот не вели. А, соответственно, вот этот вот процесс подготовки к проведению собственной наступательной операции стратегического масштаба, он, с одной стороны, должен был бы помочь встретить неожиданный, в тактическом плане неожиданный и внезапный удар противника, но, с другой стороны, как мне представляется, это уже моя интерпретация весьма зыбкая, чисто психологически мешал центру, а центр – это товарищ Сталин, с образованием неоконченного, как мы знаем, духовного училища, безо всякого военного образования, без среднего семилетнего образования. А товарищ Сталин, как увлекающийся восточный темпераментный человек, был занят своим планом, понимаете? Он был занят увлекательным делом. У него все эти совсекретные, особой важности, экземпляр единственный, только лично, не передавать директив в письменном виде, задачи частям ставить устно, все перемещения только в ночное время, ночевки только в лесах. И вот они ползли, вот эта многомиллионная армия под руководством великого гения Сталина ползла к границе, готовилась, как она сейчас начнется, победоносный марш в Европу, а вечером 21 июня западный военный, особый военный округ, тот самый потом расстрелянный через месяц генерал Павлов, Но не он, правда, командующий Третьей армии, шлет в Москву донесение. Проволоку немцы снимают, немцы на границе снимают проволоку в лесах при грани... на той стороне, в сопредельных лесах непрерывный гул моторов. Чего еще не ясно. Но товарищу Сталину вот это сообщение про гул немецких танковых моторов, оно просто мешало заниматься любимым делом.
Означает ли это, Марк, что Гитлер опередил Сталина? То есть, понятное дело, что он его опередил, но что он знал о плане Сталина и сыграл на опережение?
Нет, Гитлер не знал. Гитлер фактически опередил. Так получилось. По факту получилось.
Я про это и говорил.
Немецкое наступление. Да, скорее всего, где-то на 1-2 недели опередило советское наступление. А вот что они знали и что они не знали, этот вопрос очень интересный. Многократно обсуждался. Одним словом, они ничего не знали, если совсем коротко. Однако, мне удалось, когда вот я работал во Фрайбурге в немецком этом самом архиве, где хранятся документы разгромленного вермахта, вы понимаете, там обнаружились кое-какие такие, понимаете, шило немножечко выглядывало из мешка, но только чуть-чуть. О том, что готовилось на самом деле, насколько мы понимаем, Гитлер так никогда и не узнал до своего затянувшегося самоубийства. А я вам просто перечислю, кто знал. Сталин, Молотов. Все документы выше уровня, там, всегда в шапке. Товарищу Сталину, товарищу Молотову. Совсекрет, на особой важности, экземпляр единственный. Сталин, Молотов, Тимошенко, Жуков, заместитель Жукова, Ватутин, заместитель Ватутина, Василевский. Все, 6 человек. Ну, там, может быть, еще что-то знал член военного совета, секретарь ЦК, товарищ Маленков. Ну, там еще, наверное, несколько человек мы добавим, но будет 10 человек. Все. За рамками этих 10 человек никто не видел этих планов, которые я имел возможность держать в руках и сканировать. Но завербовать Жукова и Тимошенко, нет, немцам не удалось.
А теперь такая вещь. А как можно объяснить то обстоятельство, тот факт, что уже когда начались боевые действия, в войсках не хотели верить в то, что началась война, хотя Молотов уже обо всем, как говорится, сказал в своей известной речи, опять же, цитируя Высоцкого. Почему я об этом спрашиваю? Вы меня снабдили по переписке архивным политдонесением о митинге в частях 19-й бомбардировочной авиадивизии и о выступлении политрука Маргулиса, в котором он говорит, что это провокация, на которую не надо отвечать.
Маргулиса, да.
Провокация, на которую не надо отвечать. Ну что это, гипноз, что ли, какой-то? Что происходило?
Значит, документ, связанный с политруком Маргулисом, действительно заслуживает внимания. Давайте на него потратим несколько минут. То интересно, этот документ нашел не я. А его, просто я работал в архиве в Подольске, и ко мне подошел один товарищ, который придерживается прямо противоположных относительно моих взглядов. Очень-очень стойкий, твердый имперец и сталинист. Однако это он нашел и показал мне, смотрите, какая забавная вещь. Да, такая забавная вещь. Никому не интересное дело, там что-то протоколы комсомольских собраний, или что-то такое, вот 19-я авиадивизия, это Украина, это Киевский военный округ, это в глубине округа, это в районе Белая Церковь. Да, там действительно, как и положено, или как не положено, как запланировано, днем, там даже указана дата, 14 часов дня. Это очень важно, потому что в 12 выступал Молотов по всесоюзному радио. 14 часов дня проходит митинг. Все клеймят, значит, немецких этих самых провокаторов фашистских, которые совершили провокационную вылазку, диверсионную вылазку. И что на этот вот вылазку и на эту провокацию мы ответим сокрушительным ударом. Это при том, что 2 часа назад уже на всю страну и на весь мир Молотов сказал, что началась война. Ну, а уж если говорить про Риббентропа, не знаю, что говорить про Молотова, не вспомнив Риббентропа, так Риббентроп-то собрал пресс-конференцию в Берлине в 6 утра. То есть буквально через несколько, ну, там, не минут, но там через час после фактического начала войны. То есть об этом уже знали все. Знали в Бразилии, в Австралии, в Мексике. Вот только 19-я авиадивизия обсуждает какие-то провокации. Вот это странный митинг и странная настойчивость политрука Маргулиса, который не соглашается с Молотовым и все время говорит про какую-то провокацию, Может быть, просто результатом неразберихи. Ну, иногда не надо искать глубоких смыслов. Просто неразберихи, просто не поняли, растерялись. Был у них там в голове или на бумаге какая-то заготовка для политработы с личным составом. Ну, ее и озвучили. Может быть, и другой вариант. Да, я действительно написал целую книжку под названием «23 июня. День Немы». В этой книжке, это еще было, по-моему, лет 10 назад, высказал гипотезу, которая на тот момент казалась мне абсолютно недоказуемой и весьма зыбкой, о том, что 22 июня, вот именно 22 июня, именно в это воскресенье, товарищ Сталин планировал проведение провокации. То есть точно то самое, что фактически, реально, без всяких гипотез, а просто реально, предшествовало началу Советско-финской войны.
Знаменитый Майнильский инцидент.
26 ноября 1939 года, поселок Майнило. Майнильский инцидент, когда несколько... Ну, то есть Красная Армия, ну, не Красная Армия, скорее всего, это делали НКВДшники, обстреляли из орудий расположение советских частей в этой самой Майниле. Маленький крохотный поселочек около границы. Приписали этот обстрел финнам. А когда финны сказали, ну, давайте создадим совместную комиссию, мы-то знаем, что мы не стреляли, ну, давайте разберемся, что к чему, то, конечно, финнам сказали, что это глумление над убитыми красноармейцами, и через 4 дня началась война. Я высказал очень зыбкую гипотезу, что такая же «Майнила», в кавычках «Майнила», только гораздо большего масштаба, была запланирована на 22 июня. И вот, понимаете, с тех пор прошло некоторое количество времени, и я вижу, как вот... Капельки, понимаете, капают капельки, те самые, которые долбят камень. Появляются, выскакивают какие-то странные документы, которые можно интерпретировать как подтверждение вот этой версии. То есть, может быть, что это была не растерянность политрука Маргулиса, а была совершенно четкая заготовочка. У них был сейф, в сейфе был пакет. Пакет открыли, там лежит заготовка. 22 июня собрать личный состав, обсудить провокацию германской военщины, выразить возмущение, готовность идти в бой. Что политрук Маргулис и сделал. Может быть так, может быть не так. Но опять же, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, к тому шоку, абсолютной прострации, в которой первую половину дня... даже почти что весь день 22 июня пребывало высшее советское руководство, а чего, собственно, они так напугались-то? Ну, что такого произошло, скажите вы мне, 22 июня, что такого произошло? А я уже знаю, что произошло. Уже рассекречена оперативная сводка Генерального штаба Красной Армии от 10 часов утра 22 июня. Там написано, что произошло. Упредив наши части в развертывании, противник, значит, нанес удар. Ну вот и все, что произошло. Есть более интересный документ. Вы упомянули нашего главного разведчика Голикова. Так есть сводка, ну, он не назывался так, главное разведывательное управление Генштаба, подписанное Голиковым вечером 22 июня. Вы знаете, как она начинается? Вот произошло 22 июня. Вот что должен в этот день был сделать начальник главного разведывательного управления? Начинаем перечислять. Застрелиться, да? Попроситься перед рядовым на фронт. Ну, что еще надо было сделать? Ну, в монастырь уйти, но он не был верующим человеком. Он составляет очередную ежедневную сводку, которая начинается словами. Конечно, цитирую по памяти. «Боевые действия первого дня войны полностью подтвердили наши оценки», ну там, конечно, не оценки, а другая фраза, «наши предыдущие сообщения о составе группировки войск противника у советской границы». То есть чувством хорошо сделанной работы Голикова об этом сообщил. Это потрясающий документ, причем это документ. Строго говоря, ничего катастрофического к 12 часам дня 22 июня не произошло. Но произошла трагедия в семьях тех людей, которых убили. Да, но в масштабах, ну, прямо скажем, с некоторым цинизмом, в масштабах страны не произошло ничего. В масштабах Красной Армии не произошло ничего. Чего же они впали-то в такую прострацию, сошли с ума, не понимали, что делать, забыли перевести железные дороги на режим военных перевозок. А вот если предположить, что на 22 июня была запланирована инсценировка германского там, бомбардировки или чего-то, какая-то провокация, и именно в тот день и час, когда была запланирована собственная провокация, произошло реальное нападение противника, ну да, от этого можно впасть в прострацию. Но такого не бывает. Но такого не бывает, и такое произошло. Может быть, хотя, еще раз повторяю, это зыбкая гипотеза. Мы никогда не найдем прямых документальных подтверждений. Если и была бумага на этот счет, то эту бумагу спалили, я думаю, не позднее вечера 23 июня, и больше эту бумагу не видит никто. Однако я при этом всегда напоминаю, что никто, ни один человек на свете не видел электронов, нейтронов, атомного ядра никто не видел, движение электронов по проводам никто не видел. Однако все эти названные мной категории, электроны, нейтроны, протоны, считаются реально, безусловно, существующими, это общепризнанная научная истина. Почему? Потому что эта модель, эта гипотеза позволяет объяснить вполне очевидные, видимые явления окружающего нас мира. Вот мы друг друга сейчас слышим, это значит, какие-то электроны двигаются по проводам. Может быть, мы и дальше найдем интересные подтверждения этой странной, пока еще очень зыбкой гипотезы о запланированной, готовившейся Сталином инсценировке немецкого нападения, которая должна была, эта инсценировка, быть разыграна 22 июня.
Ну а теперь двинемся дальше. Можно ли только вот этим вот шоком и прострацией объяснить то, что последовало дальше? Вот этот вот страшный разгром, страшная катастрофа лета 41 года. Тем более, если на границе были сосредоточены такие большие силы Красной Армии. Что случилось? Что происходило?
Короткий ответ, конечно, нет. Потому что катастрофический разгром... Цепочка страшных катастрофических разгромов, поражений, пленений сотен тысяч войск и так далее, эта цепочка, она же не ограничилась первыми днями.
Извините, что я вас перебиваю, но мы говорим именно о лете и о том, если я не ошибаюсь, что за 8 дней немцы прошли чуть ли не треть пути до Москвы от западных границ. Вот это вот, чем объяснимо и что происходило, собственно говоря?
Произошел развал армии. Армия массово отказалась воевать, массово отказалась выполнять приказы. Личный состав массово бросал оружие, бросал боевую технику, переодевался в гражданку, срывал с себя знаки различия, если это был командный состав, и разбредался по лесам. Большая часть разбредалась по лесам. Меньшая часть пошла просто к немцам, но это уж очень маленькая часть. Большая часть армии разбрелась по лесам, предварительно бросив оружие, бросив расположение своей воинской части, а иногда еще и стрельнув командира. Это то, что произошло. Разумеется, такого масштаба катастрофы никак не могла, она не может быть объяснена событиями первых дней, но просто потому, что масштаб разный. Тактическое преимущество первого удара, которое получили немцы утром 22 июня, и затянувшаяся фактически на 9, 10, 12 месяцев цепочка страшных разгромов, катастроф, массового пленения, массового дезертирства. Причем все, что я говорю массовое, это миллионы людей. А если уж мы заговорили про самолеты, не могу не вспомнить про эту знаменитую фразу «неучтенная убыль». Есть документ, реальный документ с номером архивным, все нормально, замечательный документ. Но главный штаб ВВС Красной Армии готовит документ о потерях, он был составлен в 43-м году. 10 дней июня и июль, то есть всего лишь 40 дней. Неучтенная убыль 5200 самолетов. Это даже не те, которые не вернулся с боевого задания. Не вернулся с боевого задания, это отдельная графа. 5200 самолетов ушли по-английски, вообще не попрощавшись. Потом начинается август-сентябрь. За август-сентябрь ВВС Красной Армии теряют по вот этой вот графе неучтенной убыль еще 4800 самолетов. Ну, простите, какая внезапность была в августе и сентябре? Это совокупно у нас набирается 10 тысяч самолетов, которые ушли вообще неизвестно куда. От них не осталось никакого документального следа, где они. Это не тот масштаб события, который может быть объяснен теми или иными, происшествиями утра 22 июня.
Понимаю, но тем не менее, очаги сопротивления были, Брест был, это же не миф никакой, и не только Брест. Все-таки военные действия в каких-то объемах вот этим вот страшным летом 41-го года были, проходили?
Вы понимаете, мне даже удалось, ну, кое-где и в некоторых случаях эти пропорции посчитать. Я никогда не думал, что мне это удастся сделать. И поэтому я ограничивался метафорой. Если у вас забор, из этого забора 10 досок вырвано, а 2 доски осталось, то забора нет. Правда же?
Да.
У вас было 12 досок в заборе, 10 вырвано, 2 осталось, забора нет. Поэтому, если есть очаги сопротивления, это, конечно, делает великую честь этим людям, но это не меняет стратегической оперативной ситуации на земле. Очаги сопротивления не могут остановить наступающую 3-миллионную армию немецкую. Вот. Но, оказывается, можно даже кое-где кое-что посчитать. Например, значит, главная ударная сила любой армии той эпохи – это танки. В советской, в Красной армии танки были объединены в крупное соединение под названием механизированный корпус. Их было невероятно много, их вообще развертывалось 30 штук. Они были в очень разной степени укомплектованности, но среди них было 5 богатырей, которые получили порядка 1000 танков, где были сотни новейших танков. И среди этих 5 богатырей есть богатырь номер 1, вот просто Илья Муромец. Это 6-й мехкорпус, который, как и положено, был на острие Белостокского выступа и должен был наступать на Варшаву. 6-й мехкорпус, 2 танковые, 1 моторизованная дивизия, больше 1200 танков, еще несколько сотен бронемашин, вооруженных пушками. И среди этих 1200 танков 400 новейших Т-34 и КВ. То есть по танковому парку это советская танковая армия 45-го года. Вот в такой вот численности, в таком вооружении была советская танковая армия, которая брала Берлин. Вот, мне удалось, это очень долго сейчас говорит, но просто разобрать по косточкам. Вот 7-я танковая дивизия, когда, где она была, вот 4-я танковая дивизия. Удивительно, сколько сохранилось документов. То есть 22 июня они вот стояли в лесу у Белостока, 23-го получили задачу нанесения контрудара от Белостока на Гродно, то есть практически на север. 24-го они должны были воевать. 24-го немецкие документы показывают полный караул, кошмар, наступает лавина советских танков. Вот тут вот 80 танков, вот тут вот 100 танков. А 25-го вообще просто идет 200 советских танков, немцы в ужасе, у них там горят люди, они что-то там пытаются сделать. Но мы-то с вами знаем, сколько их должно было быть. Сколько их должно было быть в этом мехкорпусе. Одновременно с этим мы находим документ о том, что танки и люди 4-й танковой дивизии 24 июня, в тот самый день, когда они должны были воевать южнее Гродно, обнаружены в районе Барановичи. Если кто не понимает карту, так не помнит наизусть, это где-то 150 километров на восток, 150 километров на восток, и там по дороге 4 реки. Ну, там небольшие речки, вроде бы Свислоч, там Зельва, Щара, но попробуйте на танке Т-34 переехать речку, даже маленькую. Нужен мост, а мост должен выдержать 30 тонн. А если это танк КВ, так надо выдержать 50 тонн. Это мост, это не мостик. То есть оказаться 24 числа у Барановичи, это значит, что они кинулись бежать буквально услышав первый выстрел. По-другому они просто не могли успеть. А потом находится совсем замечательный документ, протокол допроса командира 4-й танковой дивизии в немецком тылу, где немцы записывают, давай эти показания, он, похоже, не понимает, что нарушает священнейший долг офицера. То есть они были удивлены разговорчивостью, с которой вот этот товарищ, не буду называть его фамилию, бог с ним, не мы ему судья, просто спешил рассказать немцам все, что он только мог им рассказать. И так далее. И мы просто видим достаточно понятную статистику. Да, из 7 досок 6 были вырваны, 1 осталась. Вот где-то седьмая часть этого корпуса воевала. Без команды, потому что командира уже не было. Без какой-то координации, без поддержки пехоты, без поддержки артиллерии. А, как это ни странно, дилетантно слышит, танку нужна поддержка и пехоты, и артиллерии. Потому что ничего не видят на поле боя и так далее. Да, да, 200 танков, 200 экипажей, это значит несколько тысяч человек, пытались выполнить боевую задачу, а вокруг них одновременно с этим катилась толпа бегущей армии, бегущей, бросающей технику, оружие и откатывающейся на сотни километров на восток. Вот так оно все и выглядело. Поэтому с одной стороны Красная армия была разгромлена, с другой стороны немцы же не дошли до Владивостока. Но они же не дошли до Владивостока. Если бы не было сопротивления, они бы за лето дошли до Владивостока.
А как все-таки, уже отвлекаясь от цифр, от подсчета танков и самолетов, как объяснить, что армия оказалась в таком, ну так скажем, моральном состоянии? Оказалась, по сути дела, большой своей частью перестала существовать как армия, если я вас правильно понимаю.
А что вы хотели? Режим, режим. Настойчиво выбивал людей с умом, честью и совестью. Искал таких людей, уничтожал, снова искал, добивал и зачищал. Вся конструкция сталинского режима держалась на идее о том, что мне не нужна ни ваша любовь, ни ваша преданность идеалам какого-то социализма. Мне нужно беспрекословное повиновение. Вот я вам скажу, когда на сбой пошлет товарищ Сталин, вот куда он вас пошлет, баранов, вот туда вы и пойдете. Это все замечательно работало в мирное время. А в военное время эта конструкция развалилась. Простите, как бочка, с которой сбили обручи. Потому что на войне трудно пугать людей. Там идет противник, он пугает еще сильнее. Да и вообще, понимаете, война это такая вещь, когда колхозника надо вооружить. Вот того самого колхозника, которого мяли, топтали, отобрали имущество, унизили, заставили работать за палочку, а теперь этому колхознику надо дать оружие. И уже как немножко сложнее становится его запугивать. Особенно в ситуации, когда бежит само начальство, просто пятки сверкает, и оно обгоняет своих подчиненных. Вот оно все и посыпалось. Тут было бы очень странно, если бы оно произошло как-то по-другому. Это было бы совершенно невероятно, если бы оно произошло как-то по-другому.
Понимаю. Но вот о начальстве. Существует мнение, что если бы не предвоенные репрессии 37-го, 38-го, 39-го года, уничтожившие комсостав, большую часть, то не было бы такой катастрофы лета 41-го года. Вы согласны с таким суждением?
Я бы все-таки его изменил. Если бы не было 17-го года, вот если бы не было 17-го года, то я почти убежден, что не было бы и 33-го года, когда в Германии пришел к власти какой-то совершенно непостижимый режим. И уж, конечно, не было бы 39-го года, когда Россия и Германия решила за счет своих будущих союзников сторговаться с агрессором. И уж, конечно, не было бы 41-го года. А то, что в 37-м году какая-то часть вот этих вот героев гражданской войны перебила друг друга, ну, понятно, что это не пошло на пользу дела, но я бы не стал особенно акцентировать это обстоятельство, хотя бы потому, что мы знаем, как замечательно проявили себя те, кто уцелел. Уцелел маршал Ворошилов, уцелел маршал Будённый, уцелел маршал Кулик. Ну, там много их уцелело, ну и как они покомандовали? Куда их потом пришлось куда-то вообще прятать, чтобы их потом никто никогда и не видел на фронте?
Уцелели худшие. А говоря о 17-м годе, вы немного перефразировали Троцкого, который говорил, что если бы не было Сталина, то не было бы и Гитлера с его гестапо.
В данном случае я вынужден согласиться с товарищем Троцким, хотя не являюсь сторонником левого экстремизма. Но здесь товарищ Троцкий совершенно прав. Ну, это, понимаете, это сильно большая отдельная тема, но да, я действительно согласен с теми многими специалистами, которые считают, что если бы не было коммунизма, то не появился бы нацизм у власти в Германии.
Марк, скажите мне, пожалуйста, вы работали много с немецкими документами в немецких архивах, а как сами немцы оценивали вот эти вот результаты военной кампании лета 41-го года, и не сослужило ли им это плохую службу? Не оказались ли, не переоценили ли они собственные силы, и не получилось такой недооценки все-таки того потенциала Красной Армии, который впоследствии себя проявил?
Но этот вопрос есть очень конкретные ответы. 3 июля, там что получается, 11 или 12 день войны, Гальдер, начальник штаба сухопутных войск вермахта, записывает в своем знаменитом служебном дневнике, что война в России выиграна за 12 дней. То есть по состоянию на 3 июля он констатирует, что все, Красная армия закончилась, ну тут надо немножко почистить территорию, зачистить, и все. Да, конечно, была такая оценка, которая им не пошла на пользу, но, конечно, не все. Директива, если я не путаю, 32, это Гитлера, директива Гитлера о действиях после Барбароссы была составлена 12 июня, и я не оговорился. До начала Барбароссы они уже составили директиву, подписали ее, сейчас не помню дату, но где-то в июле. То есть в июле они считали, что этот вопрос закрыт. Все, вопрос с Россией закрыт. И была большая директива, смысл которой был в том, что сокращаем сухопутную армию, сокращаем производство вооружения, там танков, пушек для сухопутной армии, перемещаем ресурсы на развитие авиации военно-морского флота и душим Британскую империю. Все, в июле они считали, что этот вопрос закрыт. И, конечно, это очень не пошло им на пользу. А почему они так считали? Ну, во-первых, потому что они не успевали считать брошенные танки, они не успевали считать эти сотни тысяч пленных, которых гнали по дорогам километровыми колоннами без охраны. Просто давали провожатого, чтобы он их куда-нибудь отвел. Они не понимали масштаб, они не понимали, что у товарища Сталина, кроме этих 10 тысяч брошенных танков, есть еще 10 тысяч, еще есть заводы, которые сделают следующие 10 тысяч. Они не понимали, что товарищ Сталин будет бросать людей миллионами и десятками миллионов. То есть первые 5 дней до конца июня по мобилизации набрали еще плюс 5 миллионов к тем примерно 5 миллионам, которые были. А всего общий объем мобилизации 41 года это 14 миллионов человек. То есть в эту топку кидали не так, как привыкли кидать немцы сотнями, а кидали миллионами, а потом десятками миллионов. Этого они тоже не поняли, но из чего они, конечно, не могли понять, поверить и предположить, это что они будут воевать не с Россией, а с объединенным блоком 3 величайших держав мира. Британская империя, то есть Англия, Канада, Австралия, Индия, плюс Соединенные Штаты Америки, которые уже тогда по объему промышленного производства превосходили весь остальное человечество вместе взятое, плюс огромный Советский Союз. Вот то, что это может произойти, вот то, что империалисты, капиталисты и так далее, и прочие плутократы объединятся со Сталиным, это в голове не укладывалось. У товарища Гитлера можно понять, это действительно трудно было такое предположить. Этого они не оценили, ну и в результате, еще раз повторяю, он слишком поздно застрелился. Ему надо было застрелиться вечером 22 июня, когда выступил Черчилль и сказал, что бы там ни произошло на Востоке, это не меняет нашей решимости, мы будем воевать с ним на земле, на суше, на воде, пока не останется тени от него и его отродья. Вот услышав это заявление Черчилля, надо было стреляться, но он затянул.
Да, да, речь Черчилля, это была речь верховного главнокомандующего Советского Союза на самом деле. По своему качеству, по своему пафосу, темпераменту, да, и убедительности. И Черчилль, и Рузвельт ведь выступил тоже вперед Сталина. И Рузвельт сказал, была прекрасная речь, но речь...
24-ю, да, 24-ю,
да. Но речь Черчилля это просто...
Да, Сталин Сталин выступил позже,
Времени у нас уже остается немного, и я надеюсь, что мы в каком-нибудь обозримом будущем сделаем передачу обязательно и о Втором фронте, и о союзниках, потому что сейчас здесь вы знаете, что происходит, неприличная риторика вокруг этой темы расцветает. Это мы обязательно об этом поговорим. Возвращаясь к событиям лета 41-го года и уже дальнейшем. Так когда же все-таки вот и благодаря чему этот Феникс сумел из фактически пепла армия сумела возродиться? И благодаря каким факторам, помимо тех, которые вы назвали, помимо жестокости и деспотии сталинского управления?
Немцы не были готовы ни психологически, ни экономически к затяжной войне на истощение с коалицией 3 величайших держав мира. Это первое, пожалуй. Второе. Да, действительно, сталинский механизм управления дал сбой летом 41 года, но как Феникс возродился. не замечательно прекрасная страна социализма, светоч всего человечества. Нет, как Феникс возродилась система террора и принуждения. Без всяких сантиментов, приказ номер 270, это август 41 года, сейчас боюсь ошибиться с датой. Приказ номер 270, семьи, сдавшиеся в плен командиров Красной Армии, репрессировать как семьи врагов народа. Семьи красноармейцев, рядовых мужиков, сдавшихся в плен, лишать государственного пособия. А как ты проживешь в этой стране без государственного пособия, где нет ничего не государственного? Уничтожать сдавшихся в плен красноармейцев всеми силами, включая наземными авиационными, то есть бомбить собственной авиацией лагеря пленных. Где, когда такое было? Ежели какой командир во время, цитирую приказ номер 270, какой командир во время боя, срывая там знаки различия, хочет сдаться в плен, то его надо пристрелить, я предсказываю своими словами содержание приказа, то есть подчиненным было разрешено пристрелить как собаку своего командира. Под этим уникальным приказом Сталин заставил подписаться 5 своих маршалов. Все там расписались, чтобы они знали, что они расписались. Вот такими методами восстанавливалась и была восстановлена управляемость. Но на третьем месте, не на первом и не на втором, на третьем. Да, конечно же, чудовищно жестокая, и не только жестокая, но и откровенно жестокая, оскорбительно жестокое поведение немецкой оккупационной администрации. Ну, то, что они сделали с пленными, вот теми самыми миллионами, которые к ним сдались в плен, фактически добровольно сдались в плен, их просто заморили голодом, дизентерией, заморили холодом в зиму 1941-1942 года. После этого уже не было у народа никакого шанса.
1,5 миллиона, по-моему, погибло.
Больше. То, что больше 2 миллионов погибло в зиму 1941-1942, это самая минимальная оценка, если не больше. То есть практически все погибли. Вот все те, кто летом 1941-го шел в этих длинных колоннах пленных, надеясь, что хотя бы свою личную жизнь он спас, он ее не спас. Он просто поменял один вариант смерти на другой, и не нам судить, что было лучше. Вот такими страшными с двух сторон силы, методами и восстановился этот Феникс.
Марк, спасибо вам большое за этот серьезный, очень искренний, без оглядки, что называется, на какие-то такие...
И тяжелый разговор, да.
И на самом деле тяжелый разговор о тяжелых очень событиях. Так что какой еще он мог бы быть? Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он выходит в эфир 22 июня, и я счел своим долгом посвятить его трагическим событиям 78-летней давности, начало которым положило 22 июня 1941 года. Об этих событиях мы беседовали с историком Марком Солониным, находясь на расстоянии почти 900 километров, если не ошибаюсь. Он в киевской студии. Студии «Радио Свобода», а я в московской. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России – В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Thank you.